Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Хороший вопрос, стоп по губам.
9 часов 8 минут российской столицы. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. И сегодня я с удовольствием беседую с журналистом Леонидом Радзиховским. Вы смотрите все это по телеканалу RTVI и слушаете по радио «Эхо Москвы». Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид.
Пришла к нам на фронт весна. Привет. Первый
весна.
День.
Почему ее нет? Есть какое-то объяснение?
Путин.
Да, вот развейте эту теорию, пожалуйста.
Путин виноват.
Может быть, природа дает шанс второй либералам, типа русская зима, белая революция.
Так зима же против либералов. Путин сдерживает, не дает. Но вот, наконец, либералы героическим усилием прорвали блокаду чекистов, и вот весна. Так что поздравляю русский либерализм с первой скромной победой.
А стоит ли поздравлять русский либерализм с Кудриным и его комитетом гражданских инициатив?
Ну... Видите, по-моему, тут мало что изменилось. Кудрин всегда был важным советником Путина, им и остался. Как это называется? Ну, назовите это комитетом гражданских инициатив. Этот комитет, там туда входит довольно много известных людей. Некоторых из них я знаю, с некоторыми даже в хороших отношениях. Со Сванидзе так просто дружу.
Со Сванидзе так в лифте встретился.
Да, нет, не встретился, но встречаюсь даже без лифта, разговариваю довольно часто. Вот, люди все известные, люди все, то, что называется, порядочные, во всяком случае, в своем кругу имеют хорошую репутацию. Это в основном бывшая СПС, это гайдаровско-чубайсовская окружение. Странно, что нет Чубайса, но, может быть, решили его именем не пугать и не злить народ. Они всегда с 2000 года имели очень большое влияние на принятие экономических решений. Ну, естественно, что в первую очередь это влияние было связано с Кудриным, но не только. И Гайдар, и его институт давали советы, которые всегда имели большое значение. Ну, в частности, вот они были инициаторами принятия, пожалуй, самого толкового из законов последнего времени. Это вот закона о плоской шкале прогрессивного налога.
Слушайте,
о плоской
это еще
шкале
при царе было.
Подоходного налога, конечно.
Ну, это еще при царе было.
Ну, после царя много чего случилось, а потом вот вернулись, понимаете? Возвращение к хорошо забытому старому. Короче говоря, СПС и эксперты, близкие к СПС, они всегда имели важное значение в экономическом блоке правительства. А электоральные их успехи тоже известны, провалили абсолютно все, что могли. Поэтому, как партия, которая имеет шанс на выборах, по-моему, это дохлый номер. А как группа влиятельных экспертов при Путине были, есть и будут. Ну, тут еще есть такой некоторый элемент конфронтации с Медведевым, потому что, вот, насколько я понимаю, у Медведева свои либералы, свое либеральное окружение. Он и сам у нас вроде бы числится по не очень понятной причине под биркой либерал. Но уж окружение тем паче либеральное. Но у него свои либералы, а тут свои либералы. Но мне кажется, что путинские либералы полиберальнее будут и потолковее уж точно. Но некоторые совершили перелет. Вот Юргенс долго любил Медведева. Потом разлюбил Медведева, потом опять захотел полюбить Медведева, потом не смог полюбить Медведева, и в результате вот он сейчас пришел в эту команду. Ну, может быть, и дальше будут какие-то флуктуации. Любовь – дело переменчивое.
Ну, мы сегодня в эфире говорили с Игорем Юрьевичем Юргенсом, и я его спрашивала, как же так?
Да.
Это вот вроде в одной команде, это в другой, трансферное окно и все такое. Но он говорит, что вроде ничего личного, что они работать собрались.
Ну, раз говорит, поверим ему на слово.
Смотрите, есть же одна из теорий там, заговора. Вот интересно, как вы к ней относитесь. Что...
Плохо. Я к теориям заговора ко всем отношусь очень плохо.
Ну, тогда одна из версий.
Так.
Что, дескать, Кудрин просто хочет встать на место Медведева, и через какое-то время произойдет ротация, и это вот такая подготовка теневого правительства, которое скоро станет основным.
Я не верю в теневые правительства, в публичные теневые правительства в России я не верю. Теневые правительства у нас в предбаннике у Путина сидят, а публично о себе не заявляют. Это первое. Второе, если Путин захочет, то Кудрин будет премьером без всяких теневых правительств, без всяких комитетов, советов и гражданских инициатив. Третье, если уж Путин имеет репутацию человека, который никогда не отказывается от своих публичных обещаний, то зачем мы эту репутацию менять? Почему у нас Медведев премьер-министр? Он проявил себя как выдающийся администратор. Он предлагает какие-то очень содержательные планы развития страны. Он незаменимый управленец. Насколько я понимаю, об этом как-то никто публично не говорит. А говорят о другом. Медведев премьер-министр потому и только потому, что Путин ему, а отнюдь не Кудрину, это пообещал. А Путин свои обещания не бросает, потому что это его моральный капитал.
Перед кем?
Перед номенклатурой, перед элитами, перед тем довольно узким кругом людей, которые имеют некоторое реальное влияние в стране. Вот известно, что Путин может многое делать, хорошее и плохое, но одного он не делает. Он не отказывается от своих обещаний перед своими. Вот кому он что пообещал, то он и выполнил. Но пообещал Медведеву. Медведев премьер.
Это чтобы условно Ковальчук и Тимченко не испугались или что?
Ну, при чем тут Ковальчук и Тимченко? Ковальчук и Тимченко – это вот тоже такие легендарные фигуры, значение которых, мне кажется, сильно преувеличивается. Просто у каждого человека есть свой образ. Вот образ Путина – это образ человека, который своих не кидает, потому что не кидает никогда.
Но это нужно не электорату массовому Путина, это нужно вот этой команде или вот этому кругу бюрократов, которые...
А электорат – это какая разница?
Электорат вообще все равно.
Естественно, не все ли равно электорату будет премьером, будет на кабинете премьера дощечка, на которой написано «Кудрин», «Медведев», «Петров», «Сидоров» или еще кто-то. Электорату – это без разницы. А вот тем людям, которые имеют некое реальное значение... Это совсем не без разницы. Первое, и я думаю, что самому Путину. Ведь у каждого человека есть свой образ, правильно?
Ну, смотрите,
вот одни люди считают себя умными, другие считают себя разбитными, третьи необыкновенно сексуальными, четвертые ехидными, пятые отчаянно смелыми. Путин, по-видимому, считает себя человеком, который никогда не обманывает. Вы со мной по-хорошему, я с вами по-честному. Вы со мной по-плохому, я с вами по-плохому.
Леонид Рыжковский, в программе «Особое мнение». Мы вернемся через несколько минут.
Реклама. Выбор есть всегда. Элитная плащ-палатка, пальма премиум-класса или на худой конец холмик в деревне, безусловно, могут решить квартирный вопрос.
Жилой квартал бизнес-класса Skyfort предлагает иное решение и объявляет о сдаче домов и выдаче ключей владельцам квартир. Skyfort введен в эксплуатацию и уже заселяется. Действуют идеальные условия для приобретения квартир. Доступные цены, рассрочка 0%.
Телефон 988-8877, сайт sfort.ru, 988-8877.
Жизнь меняется в корне, утром будет что вспомнить. Принимай регулярно Инпазу, а не просто от раза к разу.
Ежедневный прием Инпазы помогает настоящему мужчине не волноваться за результат. Согласитесь, это меняет жизнь в корне.
Спрашивайте в аптеках, проконсультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Именно так.
Очень плохо.
Леонид Радзиховский в программе «Особое мнение». Мы продолжаем говорить о либералах. И мы увидели тут недавно, вчера Медведев рассказал о втором фильтре для губернаторов. И уже помимо одного барьера, который поставлен на пути прямых выборов губернаторов, появляется еще какой-то второй. Политическая реформа Медведева и в стиле Медведева на этом не заканчивается. И мы, в общем, примерно понимаем, что стало с либерализацией регистрации партий и ситуации с допуском их до выборов. Леонид, вот зачем же он делает шаг вперед, а потом два назад?
Странно, почему вы не говорите, зачем он делает два назад, а вы говорите, зачем он делает шаг вперед? Вас смущает шаг вперед или два назад?
Меня смущает два назад. Почему нужно откатывать назад?
Мне кажется, что Медведев не делает шагов вперед, и Медведев не делает шагов назад. Медведев 4 года делает шаги на месте, точнее, не шаги на месте, а так слегка приподнимает ногу и слегка ее опускает. Если кому-то угодно рассматривать эти движения как шаги вперед или шаги назад, но это его добрая воля, у нас никому не запрещается рассматривать и интерпретировать. Никаких шагов Медведев не делает. С самого начала он же сказал, свобода Путина лучше, чем не свобода Медведева. Так вот идет дело с тех пор.
Но тут волнует даже не вопрос личности Медведева, в конце-то концов, а вопрос обещанной либерализации и очевидное ее стухание.
Нет, я думаю, что либерализация совершенно не стухла, и ни к каким законам это прямого отношения не имеет. Например, степень свободы слова, ну, скажем, на телевидении, очевидно, выросла, и вовсе не благодаря Медведеву, а благодаря тому, что накопившееся за 4 года раздражение слегка выплеснулось в декабре месяце, выплеснулось оно по-дурацки, бестолково, расплескалось, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы слабая и трусливая власть тут же сдала назад. То есть тут сила давления равна силе сопротивления. Давление было очень слабенькое, а сопротивление того слабее. Вот вам первый пример либерализации. Свобода слова увеличилась. Второе, вот эта самая регистрация партии. Ну, конечно, это сделано все очень такая наивная хитрость, детская хитрость. Вот, зарегистрируем 10 тысяч партий, будут эти карлы в своей песочнице песочком друг друга сыпать и так далее. Но и дело же не в этом, что это окончательный закон Великой Хартии Вольности на 800 лет вперед. Ерунда это, процесс пошел. А как он пойдет дальше, это зависит от миллиона вещей, от цен на нефть, от войны в Иране, от настроения людей.
Телевидение стало свободнее, потому что журналисты, которые там работают, и, в общем, поскольку вовлечены в политику, свое мнение имеют, стали чуть более свободны сами по себе.
Это немало.
Но это не является прямым следствием действия власти.
Разумеется,
это является их реакцией на протестное настроение, которое
разумеется,
они видели.
Это реакция власти на протестное движение. Ну, или, вернее, вы правы, даже не движение, поскольку движений как таковых не было, а на публично-протестное настроение. Власть удлинила поводок. Журналисты воспользовались этим делом и стали с удовольствием бегать на более длинном поводке. Вот вам первый момент.
Второго и третьего нету.
Нет, вы не правы. Вот этот, пусть, еще раз повторяю, с такими наивными хитростями и с наивными подставами закон, он, несомненно, имеет значение. Весь вопрос вот в чем. Приоткрылась щелочка. Смогут в эту щелочку просунуть ногу? Или не смогут?
Да уже не смогли, если Рыжков не может на заседании Громова просто чтобы сделать так, чтобы его поправки учитывались, если...
На каком заседании Громова? Это что такое?
Когда они ходили и согласовывали поправки к этому закону о партиях, так. И их не слушали периодически, вот, хотя типа вели дискуссию. Но в нынешнем варианте, как объясняет Мерзликин, можно просто... Если Минюст считает, что документы, предоставленные партии на регистрацию, не соответствуют действительности, до свидания, все то же самое.
Ну так, дорогие мои, в борьбе обретешь ты право свое. Давить надо. Будут давить, расширят щелку. Не будут давить, захлопнется щелка. Эти люди, я об этом тысячу раз говорил, могу еще раз повторить. Лидеры оппозиции толком ни на что не способны, что они блестяще проявили в течение этих месяцев. Но у них есть некоторая тактика, она не такая глупая. Сидеть у моря и ждать погоды. Если погода будет в их сторону, ну, например, раздражение людей растет, связанное с ростом цен на ЖКХ, с ростом цен на бензин и так далее, и так далее, то они могут с этого свою оппозиционную ренту снять. Раздражение увеличивается, опять какие-то выплески, и они это дело приватизируют, поскольку других кандидатов нету на руководство оппозиционным движением. Они имеют шанс это приватизировать. Приватизировать в какой форме? Щелку чуть-чуть расширят, вот зарегистрируют эти партии, снимут какой-то фильтр и так далее. Сами они организовать движение, очевидно, не способны. Возглавить то, которое само собой получается, почему нет? Так что это процесс. Наивно думать, что вот принесли готовые законы, расстелили ковровую дорожку, еще за ухом почесали, еще спросили, на ночь сказку рассказать или не надо. Власть, естественно, в силу своей рефлекторной природы. Просто у нее рефлекс сопротивляться. Ну, не может она просто так отдавать. Хотя,
но
по совести говоря...
Но она же не с Рыжковым спорит. Ей же не Рыжкова нужно обмануть. Нужно что-то делать с теми людьми, которые, да, выходили несколько раз. Сейчас они сидят дома, но они же никуда не исчезли.
Ну, вот когда они опять зафырчат, когда они опять начнут пениться, брызгать и шипеть...
А зачем этого ждать?
Такова, еще раз повторяю, рефлекторная природа власти. По-моему, я с вами согласен, природа очень глупая, потому что власть могла бы убедиться за эти там 3-4 месяца, что для нее, для власти, никакой опасности эти движения не представляют. Более того, если бы они дали максимальный простор для и блоки там создавайте, и, значит, в общем, все, что вы хотите, ради бога, вот получите закон в том самом виде, в каком вы хотите. Принципиально конфигурация власти, а точнее власти собственности, вот через одно слово, власти собственности, то, что является в России самым главным, я думаю, все равно бы не изменилось. И еще более того, вот если бы произошло самое великое, страшное, вожделенное и ужасное, о чем с утра до вечера говорят на эхе Москвы, великое историческое событие. В России происходит регулярная и постоянная смена главы государства на основе выборов. Фантастика, да? Das ist fantastisch. А я думаю, что в этой ситуации случилось бы ровно то, что произошло на Украине, что происходит в более или менее во многих развивающихся странах. А именно, персонально лидер меняется, как вот на Украине. Ушел Кучма, пришел Ющенко, пришел Янукович. Но правящая элита остается, и никуда она, по большому счету, не девается. И правила игры в этой правящей элите тоже не меняются.
А в эволюционном смысле Украина ушла дальше от нас или нет?
Несомненно, в эволюционном смысле Украина продвинулась вперед по сравнению с Россией. То есть, если иметь в виду, что цель эволюции – это приближение к западноевропейской модели, где в широком смысле элита тоже не меняется, но вот правила поведения внутри элиты совсем не те, что в России, и совсем не те, что на Украине, то есть элита пришла к тому, что при более-менее честных и прозрачных правилах игры у нее сохраняется собственность, и у нее сохраняется власть, хотя, разумеется, не такая феодальная и беспредельная власть, как в России, как на Украине. Вот если считать это конечной точкой движения, конечный вывод мудрости земной, то Украина в этом направлении продвинулась значительно дальше, чем Россия. И я думаю, что с точки зрения самосохранения властной элиты в России, самое разумное – это потихонечку-полегонечку отпускать вожжи, прекрасно понимая, что радикальной революции не будет, кто бы что ни орал, а радикального отъема собственности не будет, радикальной перемены правил игры на политическом поле не будет. Будет примерно как на Украине, где, еще раз повторяю, ни кучмовские элиты, ни элиты, которые правят при Януковиче, ни элиты, которые были при Ющенко, вообще говоря, существенно между собой не различаются. И правила игры, если и эволюционируют, то очень медленно и очень постепенно. А так что не сидеть на пружине глупо. Приятнее, проще с нее приподниматься потихонечку. Но рефлексы не пускают.
А это мнение во властных кругах, оно бытует только в таких либеральных резервациях типа Большого правительства и Кудринского комитета? Или есть люди, которые это понимают?
Не могу сказать за все властные круги, но, насколько я знаю, среди многих чиновников такая точка зрения существует. Но, понимаете, ведь опять же, существуют традиции рефлекса. Перебдеть всегда лучше, чем недобдеть. Вот если вы высказываете какие-то либеральные или квазилиберальные, да не либеральные, просто здравомыслящие идеи такого рода, то это более опасно с точки зрения мнения высшего начальства, чем выкатить глаза, сжать кулаки, кричать, давить гадов, не пускать и так далее. Когда вы выкатываете глаза и сжимаете кулаки, вы демонстрируете, может, я и дурак, но я преданный дурак, я свой по гроб жизни. Когда вы говорите какие-то другие вещи, в общем, тоже ничего страшного, никто вас за это не расстреляет, но ты не лезь поперек батьки в пекло. Вообще, либеральничать по бюрократическому статусу о рангах имеет право только один человек, сам царь. И нефиг лезть к нему с такими уж сильно либеральными советами. Можно, конечно, опять же, не убьет, не средние века, но либеральные веяния должны идти с самого верха, а низы должны, как всегда, слушать и выполнять. Но это не важно. Важно то, что этот процесс пошел именно в сторону ослабления хватки и удлинения поводка. И этот процесс в течение, я думаю, ближайшего времени, так или иначе, зигзагами, как всегда, вот как вы правильно сказали, шаг вперед, два шага назад, зигзагами, но он будет идти, и он, конечно, будет продолжаться в ту же сторону, потому что другого вектора, всерьез идеологического другого вектора, просто нет. Ведь чтобы давить, крутить, зажимать, это некоторый риск. И этот риск нужен подо что-то, под какую-то идею. Вот такой идеи просто нет. Ну что, создадим теократическое общество, как в Иране? Или нацистское государство, или какое-то закрытое? Нет такой идеи. Ну раз нет такой идеи, значит будет эволюционировать потихоньку в эту сторону. Тем более, что массы некоторые уже стали фырчать, уже стали бурчать, уже проявляют свое некоторое недовольство. Ну, значит, надо им выкинуть одну косточку, вторую косточку, а потом, глядишь, и кость надо им выкинуть.
Прежде чем нам придется прерваться на новости, я бы все-таки хотела начать новую тему, связанную с патриархом и всеми теми скандалами, которые сейчас происходят в РПЦ. Это вообще относится к разделу политика или к разделу религия, прочее, и не лезьте туда те, кто не православный?
Это 100%. Ну, видите ли, в вопросе заключается ответ. Я не православный.
Да.
Раз вы ко мне обращаетесь, следовательно, вы считаете, что это не относится к ведомству, не лезьте, кто не православный.
Нет, я просто, возможно, вы скажете, я не православный, я разговаривать на эту тему не буду.
Я на эту тему уже писал и говорил. Это, конечно, 100% политика. И единственная проблема этой политики заключается в том, что политический деятель или крупный чиновник, который является патриархом, одновременно должен быть как бы священником. Это вот такое трагическое противоречие, которое заложено под Русской Православной Церковью, а именно «не корости ради, а токмо волею пославшей мя жены». Извиняюсь за невольное кощунство, а если без кощунств, и мы правим, мы выступаем, мы все имеем от имени Христа. Вот здесь страшное противоречие. Перед нами обычная нормальная бюрократическая организация со своей табелью о рангах. Организация холодная, жестоковыйная, как говорится в Евангелии, то есть не склоняющая головы, ведущая себя не хуже и не лучше, чем любой бюрократический институт. И в этом смысле вопросов никаких к ней нет. Но беда и проблема заключается в том, что эта организация не может сказать: мы просто обычная Минрелигия, Минвера. Вот это Министерство религии или Министерство культов вынуждено все время относиться к тем исходным заповедям, от имени которых оно выступает.
Мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:33 в российской столице. Мы снова в эфире программы «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. Я беседую с Леонидом Радзиховским. Леонид, мы с вами начали было с патриарха. Ну да бог с ним, с патриархом. Вы тут так хихикали над Лимоновым во время новостей. Что...
Погодите. Патриарх намного более существенная фигура, чем Лимонов все-таки. А уж церковь, мне кажется, все-таки немножко больше, чем НБП. Поэтому по табелю о рангах сначала я бы все-таки поговорил
об одном
про
патриархе,
церковь,
потом
а потом про НБП, ради бога.
Окей.
Ну так вот. Видите ли, в чем дело? Все институты в России, я думаю, не только в России, но не буду говорить о том, что я плохо знаю, все институты в России действуют с огромным люфтом между своими формальными инструкциями и реальным исполнением. Ну, например, российское правительство отнюдь не соблюдает, по крайней мере, по духу, Конституцию России. Министерство внутренних дел далеко не соблюдает законы о полиции. Скажем, в законах о полиции ведь не сказано, что подследственных можно избивать, там, вымогать с них деньги и так далее. В этом смысле Министерство религии тоже не соблюдает свои инструкции. Их инструкция называется «Извините, Нагорная проповедь». Там сказано, что надо прощать врагам, да не прощать врагам, а любить врагов своих. Надо искать бревно в своем глазу, а не сучок в глазу своего врага. Ну, в общем, то, что все знают, подставь левую щеку, когда тебя ударяют по правой. Итак, еще раз повторяю, в этом смысле Министерство религии ничем не отличается от любого другого министерства. Такой же зазор между официальными инструкциями и реальной деятельностью. Но проблема заключается в том, что на несчастье Министерства религии эти инструкции слишком хорошо известны и слишком популярны в народе. Вот что написано в Российской Конституции, мало кто знает, а главное, всем глубоко на это наплевать. А уж что написано в законе о милиции и о полиции, не знает вообще никто, и всем на это уж точно наплевать. А что такое христианское учение, более или менее знают или хотя бы представляют миллионы, если не десятки миллионов людей. Очевидно, что деятельность бюрократического института Министерства религии и культов радикально отличается от того закона, а именно той же самой Нагорной проповеди, которая регулирует их деятельность. Вот в это противоречие трагическое и попал патриарх и церковь. Ну, в самом деле, если бы в обычное бюрократическое ведомство пришли какие-то девки и стали бы там петь, плясать, делать какие-то непочтительные поступки, ну, естественно, они загремели бы вот как те же нацболы. загремели бы, куда Макар телят не гонял. И это бы никто не считал чем-то из ряда вон выходящим. Нормально. Когда то же самое, то есть свою обычную нормальную бюрократическую логику проявляет Минрелигий, Минкультов, то это многих смущает, а некоторых даже возмущает. Почему? Потому что вам положено вести себя по-другому. А если вы ведете себя как обычные бюрократы, только в рясах и с крестами, то зачем мы к вам ходим и зачем мы вам молимся? Понимаете, про милицию тоже можно сказать. Если вы избиваете подследственных, вымогаете деньги, не расследуете преступления, то зачем мы к вам ходим? На это есть простой ответ. Ну и не ходите. Кому вы нафиг нужны, терпилы? Но церковь-то так сказать не может. Потому что если в нее перестанут ходить, то что же ей хорошего? Вот это вот противоречие между земной бюрократической организацией под названием Министерство религии и их небесным уставом, от которого они, естественно, отказаться не могут, и который они, естественно, выполнять тем более не могут. Вот это вот и есть
столкновение. Тут есть еще одна проблема. Если говорить о Министерстве религии, как вы, пользуясь тем эвфемизмом, который вы используете...
Это не эвфемизм, это точное название.
Пользуясь этим точным названием, то возникает еще одна проблема, потому что сотрудники этого министерства по-прежнему верят в инструкции, ну или, во всяком случае, довольно существенная часть этих сотрудников.
Да, это правда, в отличие от сотрудников Министерства внутренних дел.
И устроиться на работу в другое ведомство они не могут, и уйти они не могут.
Согласен. Вот это и есть одно из многих противоречий, на которых стоит РПЦ. Кстати, чтобы меня не обвинили там... в русофобии и прочих страшных грехах, я мало знаю другие религии. Но я думаю, что противоречие между каноном и религиозной практикой существует во всех религиях мира, отнюдь не только в христианской. Полагаю, что у всех оно, может быть, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но, очевидно, оно присутствует во всех. Просто очевидно, что РПЦ в России занимает совершенно исключительное положение. Это действительно Минрелигия, а все остальные – это всего лишь департаменты или там ЗАО, которые, значит, имеют в десятки раз меньше влияния. Вот, это вот такое противоречие. Как оно разрешится? Я думаю, что скандал этот в узком смысле разрешится тем, что девиц этих выпустят. Кстати, должен сказать, что...
Медведев снимет патриарха.
Медведев снимет патриарха, это я вряд ли. Как бы наоборот не получилось. Ну и наоборот не будет. Это у них полная, значит... Полный баланс сил, сообщающиеся сосуды. Кстати, должен сказать, что ни малейшего сочувствия к этим девицам я не испытываю, потому что вели они себя безобразно далеко не первый раз. Они постоянно провоцируют скандалы, то пришли в музей трахаться, то еще какие-то штуки отламывают.
Ужас, ужас прям.
То есть они, да, у них геростратовский комплекс. Они хотят с помощью неких вызывающих демонстраций заработать известность. Но они ее заработали.
Просто вы нашли время, мне кажется, для того, чтобы высказать еще один аргумент против Пусси Райт. Это прям...
Не, Пусси Райт, еще раз повторяю, не вызывает у меня ни малейшей симпатии, но то, что они сидят, это, конечно, безобразие. Никакого для этого нет ни юридического основания, ни тем более основания в церковных канонах, прям противоречит церковным канонам, и нет никакого юридического основания. Они хотят дешевой скандальной известности, они за это платят, но это их проблемы. Почему им в этом деле должны помогать церковники и уж тем более менты? Зачем им помогать? Пусть они зарабатывают себе известность не с помощью отсидок.
Но как минимум теми акциями, которыми они занимаются, они обеспечивают вашу свободу называть в эфире «Эхо Москвы» РПЦ Министерством религии.
Я мог бы это делать и без них.
Да, но
это если... повод просто, это некий повод.
Но шаг за шагом вы потеряли эту возможность, если бы они не выступали на границе фронта, да, моральных и личностных свобод в России.
Абсолютно нет. Они дали повод об этом говорить. А моя свобода – это моя личная свобода, она никак не связана ни с какими Пусси Райт. Если бы у нас была диктаторская страна,
да,
я бы, естественно, держал язык за зубами. Раз у нас не диктаторская, я могу говорить то, что я думаю, никакие Пусси мне для этого не нужны.
Кстати, вот в чем Путина и режим Путина условно никогда не обвиняли, это в том, что он зажимает личные свободы,
да,
человека, не политические,
да,
а личные. Но, да, мы имеем Пусси Райт, мы имеем геев-активистов, которых задерживают в Санкт-Петербурге за пропаганду гомосексуализма. Мы имеем истории, которые свидетельствуют о наступлении уже на личностные свободы человека.
Видите ли, если под личностными свободами вы понимаете специально будировать и раздражать тысячи людей, Ну да, такие личные свободы ограничены. Личные свободы в пределах нормы, то есть возможность говорить, что хочешь, ездить, куда хочешь, делать, что хочешь. Никто в России не ограничивает с 90-го года. Даже не с 91-го, заметьте, а с 90-го года. Путин здесь ни при чем, не он это дал, но он это не отнял. Это правда.
Отнимет или нет?
Нет, конечно.
И с личностными свободами все будет то же самое?
Абсолютно.
Ну, хоть это хорошо. Слушайте, у нас еще эта история с Лукашенко произошла. Мы не разрешили через Россию отправляться в другие страны тем гражданам Беларуси, которым Беларусь запрещает куда-либо отправляться.
Еще раз, пожалуйста.
Ну, возьмем кровавого белорусского диссидента, так, которого Лукашенко не выпускает из страны. Раньше он мог приехать...
Не выпускает из Беларуси.
Из Беларуси. Так. Раньше он мог приехать на территорию России и потом свинтить, куда он хочет. Так. А теперь не может.
Почему?
Мы не договорились с Белоруссией об этом сегодня.
Ну, прекрасно. Значит, дополнительное сближение...
Зачем?
Евразийский союз. Это вы Проханова спрашиваете или Шевченко? Я по геополитике и по Евразийским союзам не спец. По-моему, вся эта байда с Лукашенко просто глупость обыкновенная. Но наши геополитики считают, что это великая историческая миссия России объединиться с Белоруссией и с Казахстаном. Ну,
про Лимонова. Сейчас,
минуточку,
да.
Просто хочу закончить. Есть некоторый такой синдром. Начальство наше очень любит тех, кто больше похож на диктатора, чем наше начальство. И очень не любит тех, кто меньше похож на диктатора, чем наше начальство. Очевидно, что когда вы учитесь на троечку, то вам приятно, когда есть двоечники, и неприятно, когда есть четверочники. Поэтому психологическая симпатия...
То есть наше начальство мерит себя такой шкалой.
Конечно, вне
всякого сомнения. То есть они говорят, мы считаем себя троечниками с точки зрения демократии, мы понимаем это и продолжаем плохо делать.
Ну, разумеется, они так не говорят, по крайней мере, публично, но, конечно, они так чувствуют. У них нету своей оригинальной системы ценностей. Вот у Ленина была своя оригинальная система ценностей, ему было плевать на западных полезных идиотов. У Сталина была своя оригинальная система ценностей. Уже при Брежневе эта оригинальная система трещала и просто была такой неподвижный старческий, извините, горшочек. А у нынешнего российского начальства своей оригинальной системы ценностей нет. И волей-неволей они вынуждены хотя бы в душе принимать западную систему ценностей.
Слушайте,
принимать,
какие они
отпихиваясь,
бедняжки. Как
ругать.
Же им плохо.
Да, в этом смысле, конечно,
они
им плохо.
Они же реально страдают.
Вполне возможно. Вот у Ким Чен Ира или у президента Ирана, имени которого мне трудно выговорить, или у президента Зимбабве, условно, я не знаю, какой режим в Зимбабве, у них есть своя оригинальная система ценностей. Им глубоко плевать на то, что говорит Клинтон или что там еще кто-то говорит.
А у наших... них есть основания хотя бы чувствовать себя хорошими.
Они не просто хорошими, а образцовыми. До них, до Ким Чен Ира, не дотягивает 100 километров Россия, 1000 километров Америка и 3000 километров Дания. Но точка отсчета они. Вот у них путь Чучхэ, то есть свое собственное развитие. Еще раз повторяю, своя система ценностей была у Ленина, у Гитлера, у Сталина, у Мао Цзэдуна, у Фиделя Кастро. И это дает огромную моральную силу. Своя система ценностей есть у западных правителей. Не они ее создали, но они ее исследуют. У них система ценностей совпадает с их поведением. Это их укрепляет.
Бедный,
а наши
Путин,
в этом смысле...
бедный так. Путин и компания. Леонид Радзиховский же.
А Лимонов-то ваш?
Ну, извините, не успели.
Ну, до следующего раза.
Я же не могу одновременно два вопроса задать.
Ну, до следующего раза.
Это программа «Особое мнение». Тони Самсонова, Леонид Радзиховский. Большое спасибо.